Здравствуйте. Сегодня вторник, 17 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Около 300 украинских военнослужащих, оборонявших Мариуполь, выведены с завода «Азовсталь» на территории, временно неподконтрольной Украине. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за принятие закона, запрещающего обмен взятых в плен бойцов украинского полка «Азов». Крымская правозащитная группа признана в России нежелательной организацией. Также сегодня.
Макдональдс – это язва желудка нашего народа.
Макдональдс – это воплощение американского империализма, по сути.
Дорогой народ, кушайте чебуреки, шаурму, будете здоровее.
Да здравствуют домашние пирожки и конфеты.
Сеть ресторанов «Макдональдс» объявила об окончательном уходе из России и распродаже своих российских активов. Во второй половине дня 16 мая появились первые сообщения Министерства обороны России о договоренности о выводе тяжелораненых украинских военных с территории Азовстали. Вскоре в интернет было выложено обращение командира полка «Азов» подполковника Дениса Прокопенко, который дал понять, что решение о судьбе защитников Мариуполя принято.
Все должно подвергаться сомнению. Каждое принятое решение, каждый план, каждая операция. Критическое мышление всегда рождало сомнения в моей голове, сомнения в правильности принятого решения. Это никогда не выходило за рамки разумного и не мешало настаивать на своей точке зрения. В управлении подразделениями всегда есть риск. На войне не бывает полностью безопасных планов и операций. Ты всегда рискуешь. Главное знать, что все риски просчитаны, что проработан план «Б», что ты полностью следуешь этому плану, который должен сочетать в себе выполнение поставленной задачи и максимальное сохранение жизни и личного состава. Наверное, поэтому война — это искусство, а не наука. Когда ты выполнил поставленную задачу и сберег максимальное количество жизни и личного состава, это и есть высший уровень управления войсками. Тем более, когда твое решение утверждено высшим военным командованием.
Отмечу, что командир полка «Азов» Денис Прокопенко не сказал, что за приказ высшего военного командования Украины он выполняет. Все ждали обращения президента Украины Владимира Зеленского. Вскоре это обращение было опубликовано. Зеленский поставил во главу угла спасения оставшихся в живых членов Мариупольского городского гарнизона и подчеркнул, что это потребует деликатности и времени, видимо, намекая на то, что между Россией и Украиной ведутся неформальные переговоры по этой проблеме. Вот фрагмент обращения Зеленского, посвященный ситуации в Мариуполе.
Щодо ситуации в Мариуполе, завдяки діям
украинских... Относительно ситуации в Мариуполе, благодаря действиям украинских военных, вооруженных сил Украины, разведки, переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН, мы надеемся, что удастся сохранить жизни наших ребят. Среди них тяжелораненые. Им оказывается помощь. Хочу подчеркнуть, украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип. Думаю, эти слова поймет каждый адекватный человек. Операция по спасению защитников Мариуполя начата нашими военными, разведчиками. Чтобы вернуть ребят домой, работа продолжается. И эта работа требует деликатности и времени.
И эта работа потребует деликатности и часу.
Говорил президент Украины Владимир Зеленский. Уже вечером 16 мая российские средства массовой информации стали распространять видеокадры вывоза тяжелораненых украинских военных на автобусах, маркированных буквой «Z». В своем заявлении заместитель министра обороны Украины Анна Маляр говорила об эвакуации с Азовстали приблизительно 300 военнослужащих на подконтрольные пророссийским сепаратистам Донбасса территории Украины. По словам Маляр, эти эти военнослужащие позже должны быть обменены на взятых в плен российских солдат и офицеров. Маляр также подчеркнула, что защитники Мариуполя выполнили важнейшие боевые задачи.
16 травня.
16 мая 53 тяжелораненых были эвакуированы с Азовстали в медучреждение Новоазовска для оказания помощи. Еще 211 человек по гуманитарному коридору были перевезены в Еленовку. Для их дальнейшего возвращения домой будет организован процесс обмена.
Завдяки оборонцам Маріуполя.
Благодаря помощи защитников Маріуполя мы получили критически важное время для формирования резервов, перегруппировки сил и поддержки от наших партнеров. Все задачи, поставленные их командирами, защитники Маріуполя выполнили в полном объеме. К сожалению, у нас нет возможности разблокировать Азовсталь военным путем. Важнейшая задача Украины и всего мира сейчас – это сохранить жизнь защитникам Маріуполя.
Говорила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Кто-то наверняка обратит внимание, что Маляр, как и Владимир Зеленский и Денис Прокопенко, не употребляли словосочетание «сдача в плен». Хотя выходцы из Азовстали украинских военных, способных самостоятельно передвигаться, как раз и напоминают больше всего эту самую «сдачу в плен». Но, как подчеркивает главный редактор украинского издания «Цензорнет» Юрий Бутусов, дело тут не в терминах, а в спасении жизни людей, оказывавших героическое сопротивление агрессору. Вот что Юрий Бутусов сказал, как только стало известно о договоренности о выводе защитников Мариуполя с завода «Азовсталь».
Всем очевидно, что сейчас, после того, как 82 дня люди ведут бои без снабжения, в полном окружении, без боеприпасов, без воды, продовольствия, тепла и света, им после того, как там много сотен тяжело раненых, которым необходима помощь, потому что они умирают, я думаю, что сейчас главная задача Верховного Главнокомандующего заключается в том, чтобы спасти жизни тех, кто 82 дня в неимоверно страшных условиях просто героически, легендарно исполнял этот свой долг, был верен приказу. А теперь необходимо уже вот руководство страны принимать те решения, которые могут спасти жизни. А речь должна идти сейчас только об этом, прежде всего. Поэтому мы ждем таких решений. И думаю, что именно о том, что сейчас ответственность за судьбу тех немногих оставшихся в живых героев, она на политическом руководстве страны, а на тех, кто давал приказ, то есть кто несет ответственность. Я считаю, что это должен быть приказ о том, что мы меняем тех российских военнослужащих, которые были взяты в плен украинцами, меняем на жизни наших окруженных героев Мариуполя. Поэтому думаю, что разговор должен идти об этом. А как это все будет называться, обмен, каков будет статус, это уже политический вопрос. А главное принять решение по существу.
Говорил главный редактор украинского издания «Цензорнет» Юрий Бутусов. Если словосочетание «сдача в плен» украинские политические и военные лидеры избегают, то о предстоящем обмене российских пленных на тех, кто сражался за Мариуполь, они упомянули не раз, что дает возможность предположить, что хотя бы предварительная договоренность об этом была достигнута. Тем более Зеленский говорил о времени и деликатности. Но тревожный звонок уже прозвучал. На очередном заседании Российской Государственной Думы депутат Анатолий Вассерман предложил законодательно запретить обмен бойцов украинского полка «Азов», оказавшего особенно упорное сопротивление российским войскам. А спикер Думы Вячеслав Володин Вассермана поддержал. По драматургии эта сцена несколько напоминала предложение Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Давайте послушаем.
Сейчас террористическая группировка «Украина» заявила, что сдача боевиков нацистского полка «Азов» – это первый шаг к их освобождению путем обмена. Понятно, что обмен хоть одного из этих преступников будет объявлен коллективным Западом победой Украины. Полагаю необходимым принять постановление или даже закон, запрещающий обмен кого бы то ни было из нацистских преступников. От тех, кто напрямую участвовал в убийствах мирных жителей, до тех, кто просто разукрасил себя фашистскими татуировками.
Спасибо, Анатолий Александрович. В соответствии с нашим регламентом, просьба подготовить соответствующее протокольное поручение. Давайте его проработаем вместе с Комитетом по обороне и безопасности. Вы правильно вносите предложение. Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом.
Это был диалог депутата Госдумы России Анатолия Вассермана со спикером Думы Вячеславом Володиным. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 17 мая. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Отмечу, что к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» у меня не было точной информации о том, сколько украинских военных осталось на территории Азовстали и какова судьба, в частности, командира полка «Азов» Дениса Прокопенко, его заместителя Святослава Паламара, а также командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Волынского. Но последние события на Азовстали заставляют предполагать, что Мариуполь уже де-факто перешел под контроль российских войск и сепаратистов. Город фактически уничтожен, его инфраструктура разрушена, многие тысячи людей погибли, сотни тысяч стали беженцами. И опять возникает вопрос, зачем все это было сделано? Могут ли оккупационные власти нормально управлять захваченным Мариуполем? Вот как на этот вопрос отвечает легитимный мэр города Вадим Бойченко.
Нужно понимать, что сегодня те люди, которые провозгласили себя властью, у них просто нет профессиональных знаний, профессионального опыта и элементарного понимания предмета, например, электротехники. Когда они без подготовки пытаются включить электроэнергию и спаливают оставшиеся там несколько квартир, уцелевших в доме, когда они берут, включают воду, но не понимают, что вода работает в общем цикле, обеспечение, то есть она работает должна исключительно также с обеспечением с точки зрения стоков. Они включают воду и заливают это все водой, что, извините, те убийства, которые они совершили на территории города, организовали эти братские могилы, которые всплывают просто и идут ручьем, неорганизованным, тем самым создают новую проблему экологического и эпидемического характера. Просто с пониманием предмета у них очень все плохо. То есть что они могут только сделать, только создать беду. Мы должны все с вами понимать, что только мы, как государство Украина, мы, как профессиональная сегодня часть Украины, может восстановить, и только мы можем восстановить сегодня Мариуполь. Никто, кроме нас, этого сделать не сможет. И это должно быть понятно на примере Донецка. Почему я так говорю уверенно? Что за 8 лет оккупации Донецка, цветущего, расцветающего до 2014 года, что сделала оккупационная власть РФ и так званая ДНР? Ничего. То есть город столько стал больше разрушаться, никакого развития не было. Они хвастались открытием какой-нибудь остановки. В то же время Мариуполь за эти 8 лет просто радикально изменился. Стал с таким современным европейским городом, с современными парками, с современным транспортом, с новыми дорогами, с новыми больницами, с новыми школами, детскими садами. То есть это радикальные изменения, которые признал весь цивилизованный мир. Больше 200 миллионов евро инвестиций и так далее. То есть нужно понимать, что у них нет ни знаний, ни компетенций. То есть ничего они не смогут сделать в городе Мариуполь.
Говорил мэр Мариуполя Вадим Бойченко. В то время, когда Запад, если верить Сергею Лаврову, используя Украину, дружно старается ослабить великую Россию, ближайшие союзники Кремля, страны-члены ОДКБ, поддержать так называемую спецоперацию против Украины не спешат. Хотя в январе в Казахстан, когда там вспыхнули беспорядки, войска ОДКБ были введены очень быстро. Но вопрос участия этих войск в спецоперации в Украине даже не рассматривался. Об этом сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
Президент Российской Федерации Владимир Путин очень подробно проинформировал своих коллег о ходе специальной операции, которую проводит Российская Федерация в Украине. Вопрос о каком-либо участии или включении ОДКБ в этой специальной военной операции не ставился и не обсуждался.
Говорил генеральный секретарь Организации договора коллективной безопасности Станислав Зась. Директор Центра военно-политического анализа в Гудзоновском институте в США Ричард Вайц отмечает внеочередной характер саммита ОДКБ. Ну а попытка Кремля показать миру, что он не одинок, по мнению Ричарда Вайца, не выглядит особо убедительной.
Этот саммит был необычным, так как его созвали срочным образом. Мы знаем, что у участников имеются разные мнения относительно украинского конфликта. Руководство Беларуси выглядит наиболее восторженным. Власти некоторых стран Центральной Азии, таких как Казахстан, кажутся менее заинтересованными. Думаю, любые попытки получить военную поддержку из других стран создадут проблемы для российского руководства. Я не думаю, что киргизы, казахи или таджики рвутся воевать в Украине, когда у них у самих существует угроза безопасности, исходящая от Афганистана. Так что это скорее не преследование военных целей, а попытка показать миру, что Россия не одинока.
Это было мнение директора Центра военно-политического анализа в Гудзоновском институте в США Ричарда Вайца. Одной из организаций, пополнивших список так называемых нежелательных на территории России, стала на днях украинская Крымская правозащитная группа, которая после начала российской агрессии против Украины собирала данные, в частности, о потерях российских войск, отправке на фронт солдат-срочников и другую информацию, касающуюся этой агрессии. Крымская правозащитная группа давно вызывала раздражение у российских властей. Я спросил руководителя организации Ольгу Скрипник, почему в список так называемых нежелательных она попала именно сейчас? И рискуют ли сотрудники Крымской правозащитной группы подвергнуться уголовному преследованию в России или в аннексированном Крыму?
Мы не знаем всей мотивации решения Генеральной прокуратуры Российской Федерации, но действительно шли они к этому планомерно. Мы уже последние несколько лет получали предупреждения от Роскомнадзора, блокировались наши публикации, особенно на тему военных преступлений, например, о незаконном призыве крымчан в российскую армию. Поэтому это уже началось несколько лет назад. Далее нам стало известно, что военные прокуроры Российской Федерации подавали на нас в суды России, опять же, за якобы распространение ложной информации о военном преступлении. И, думаю, возможно, одной из мотиваций, да, почему решение было принято после полномасштабного нападения России, то, что наша организация также ведет еще публичные списки крымчан, которые либо были захвачены в плен в рамках военных действий украинской армии, либо погибли. Это имеется в виду те крымчане, которые в составе войск Российской Федерации участвуют в военных действиях, в первую очередь, на юге Украины, например, Запорожье, Херсонская область. И также мы публиковали информацию о том, что срочники задействованы, несмотря на заявление Путина, что они задействованы в военных действиях против Украины. Вот, возможно, это тоже было одним из последних, что повлияло на это решение. Прямо это не влияет на деятельность Крымской правозащитной группы. Мы продолжаем свою работу. То есть это каких-то либо прямых ограничений или сложностей для нашей работы не вызывает. Единственное, что я здесь вижу, что потенциально это может быть риск для наших родственников, которые остаются в Крыму. Но, в принципе, наши родственники знают, чем мы занимаемся, и мы надеемся, что это не коснется их. Мы находимся на подконтрольной Украине территории. Сейчас наша основная деятельность сосредоточена на документировании уже других военных преступлений, к сожалению, более страшных, как, например, на территории Киевской области, Житомирской, Херсонской, где российская армия убила тысячи гражданских людей. Вот. Но, да, находимся мы сейчас... Сложно сказать, насколько это безопасная территория, потому что вы знаете, что обстреливаются абсолютно все регионы Украины, России, но не в Крыму. Да. Я знаю, что в отношении меня еще в 2014 году были открыты производства, так как меня задерживали в 2014 году ФСБ при выезде на территории Брянска. Опять же, мне никаких материалов тогда не предоставили. Но тогда, благодаря вмешательству Нилса Мужникса, это тогда был комиссар Совета Европы по правам человека, помогло меня освободить. Поэтому я думаю, что какие-то материалы дела точно есть. Что касается остальных моих сотрудников, мы не видели конкретных уголовных дел, однако понимаем, что их публичная деятельность, деятельность по документированию военных преступлений, в случае, если они окажутся на территории России или Крыма, конечно, будет использовано для уголовного преследования.
Говорила руководитель организации «Крымская правозащитная группа» Ольга Скрипник. Уже довольно давно в наших выпусках не звучало имя основателя фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, о котором до войны мы говорили практически каждый день. Между тем, Навальный пытается оспорить вынесенный ему приговор по обвинению в мошенничестве с пожертвованиями фонду борьбы с коррупцией в оскорблении судьи и ветерана войны. Вот что рассказал сегодня один из ближайших соратников Навального, бывший директор ФБК Иван Жданов.
Сегодня Мосгорсуд рассматривал апелляционную жалобу на приговор Навальному. Тот приговор, по которому он получил 9 лет колонии за якобы мошенничество. Ну, там еще оскорбление ветерана было, но это вообще не важно. Одновременно это апелляция и на строгий режим колонии. Заседание уже завершилось, сам Алексей участвовал в нем по видеосвязи, его оставили в колонии. Но журналистов пустили в зал суда, где стоял телевизор. В ходе заседания Алексей попросил перенести слушание на неделю. Две причины. Во-первых, потому что он не успел как следует ознакомиться с делом, там реально мало времени дает, минимально на много томов. Во-вторых, потому что 20 мая у Алексея по плану длительное свидание. Если ему вынесут приговор сейчас, оно пропадет. В итоге заседание перенесли на 24 мая, и мы будем внимательно следить за этим делом, потому что в тюрьме находится главный оппозиционер нашей страны, который быстро бы прекратил и остановил эту войну.
Говорил бывший директор основанного Алексеем Навальным фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. В Грузии медиасообщество и неправительственные организации при поддержке оппозиционных партий начали движение протеста с требованием немедленного освобождения основателя, генерального директора и ведущего нескольких политических ток-шоу оппозиционной телекомпании «Главный канал» Ники Гварамия. Накануне Тбилисский городской суд приговорил Гварамия к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в умышленном причинении финансового ущерба и в присвоении средств другой телекомпании «Рустави-2», которую Гварамия возглавлял до 2019 года. С подробностями из Тбилиси Георгий Кабаладзе.
За несколько секунд до того, как на него надели наручники, Ника Гварамия успел написать на своей страничке Facebook. «Оставайтесь главным каналом и обретите вместе с нами свободу. Все будет отлично!» Конец цитаты. Затем медиа-менеджера и известного журналиста вывели из зала суда, отправив в одиночную камеру тюрьмы в городе Рустави. В этой тюрьме отбывает 6-летний срок лишения свободы бывший президент Михаил Саакашвили. Гварамия был его адвокатом по нескольким уголовным делам, возбужденным против экс-президента. Суд счел доказанным, что основатель и гендиректор главного канала несколько лет назад, возглавляя другую телекомпанию «Рустави-2», растратил около 2 миллионов долларов и перенаправил значительные средства в другие компании. Тогда же, по требованию нового менеджмента «Рустави-2», против Гварамии генпрокуратура возбудила уголовное дело. Ника Гварамия считается одним из ближайших соратников бывшего президента Михаила Саакашвили. Во время его президентства Гварамия занимал пост министра юстиции и по совместительству генерального прокурора. Эти две должности тогда были совмещены. А став медиа-менеджером, считался безусловным лидером оппозиционных СМИ, превратив сначала «Рустави-2», а затем и главный канал в основную проблему и головную боль нынешних властей. И именно поэтому арест Ники Гварамия и тюремное заключение воспринимается всем оппозиционным сообществом страны как репрессии властей, хотя те категорически отрицают эти обвинения, ссылаясь на закон и независимость судебной системы. Но, судя по последним заявлениям послов США, Великобритании и посла ЕС в Тбилиси, западные партнеры Грузии в эти оправдания не верят, предупреждая правящую партию о неминуемых последствиях в случае, если медиа-менеджер и журналист останется в тюрьме. Одним из таких последствий может стать отказ в дальнейшем рассмотрении просьбы Грузии по вступлению в ЕС. Профессор университета Ильи Геннодия такой возможности не исключает.
Не могу сказать, насколько это повлияет на процесс, но, конечно, это повлияет на процесс однозначно негативно. И поскольку, насколько я могу судить, в Брюсселе нет однозначного отношения к заявке Грузии, то те люди, которые, так сказать, скептически относятся к перспективам Грузии, они, естественно, активно используют эту карту, скажем, того, что Грузия явно движется в более авторитарном направлении.
Георгий, а как вы думаете, может случиться так, что Грузии скажут «нет», а Украине и Молдове «да»?
Исключить этого нельзя.
Первой акцией медиасообщества во вторник стала публичная просьба к президенту Саломе Зурабишвили помиловать Нику Гварамия. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» объявила об окончательном уходе из России, о продаже бизнеса в стране. Рестораны работали в России больше 32 лет. Первый был открыт в Москве в декабре 1991 года и некоторое время был самым большим в мире рестораном «Макдоналдс». Решение окончательно уйти с рынка в «Макдоналдс» объясняют гуманитарным кризисом, вызванным войной в Украине, и тем, что сохранение бизнеса в России, цитата, «более нецелесообразно и не соответствует ценностям компании». «Макдоналдс» оставит за собой права на товарный знак в России, но запретит покупателю его активов пользоваться этим знаком, а также логотипом или меню сети. Известная в России своими довольно экстравагантными выступлениями общественная группа «Отряды Путина» уход сети «Макдоналдс» поддержала. Правда, одна из его активисток благодарила за это не Путина, а Господа Бога. Вот запись с очередного, ну а может быть и внеочередного, собрания «Отряда Путина».
Слава Богу! Наконец-то закрывается «Макдоналдс». Наконец будет нормальная еда. Да здравствует наша еда, чтоб дети наши были здоровы и кушали нашу еду. Господи, спасибо тебе за это.
Не зря мы 3 года пытались закрыть «Макдоналдс».
Необходимо нам посетить «Макдоналдс» на углу Северной и Красной. Я считаю закрыть его, потому что этими продуктами американскими они травят наш российский народ.
«Макдоналдс» – это язва желудка нашего народа.
Правильно, хватит.
Идея не лишена смысла, закрыть-то мы его не сможем, но свой протест выразить в американской, имперской, этих самых. А «Макдоналдс» – это воплощение американского империализма, по сути. Идея не лишена смысла.
Дорогой народ, кушайте чебуреки, шаурму, будете здоровее.
Да здравствуют домашние пирожки и котлеты.
Я, безусловно, за домашние пирожки и котлеты, но вот уличная шаурма или чебуреки на вокзале вместо Биг Мака, не знаю. Впрочем, решайте сами. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам и самые популярные приложения подкастов YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и другие. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Там размещаются очередные выпуски, там же можно и подискутировать на некоторые темы. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».